Глава шестая. Я спал крепко. Я всегда крепко сплю. Однако, похоже, нервы мои были не к черту, поскольку стоило мне открыть глаза и увидеть, что часы показывают 6:50, сон тут же как рукой сняло. Я был бы готов дважды отказаться от повышения и еще долго просидеть в майорах ради возможности спуститься на первый этаж в прихожую и насладиться незабываемым зрелищем. Мне до смерти хотелось увидеть, как Вульф с Фрицем отправляются на тренировку. Однако я понимал, что это лишь помешает осуществить задуманный мною план, и потому остался в своей комнате. Я ограничился тем, что приоткрыл дверь. В 7 утра шум внизу стих и хлопнула парадная дверь. Услышав это, я кинулся к окну, высунулся наружу и увидел своих домочадцев. Они направлялись к реке. Вульф с непокрытой головой, одетый в старые синие штаны из саржи, мой темно-бордовый свитер и американские ботинки, переставлял ноги шагом, который, по всей вероятности, считал быстрым, при этом изо всех сил размахивая руками. «Черт подери, что за жалкое зрелище это было!» Не буду врать. Тем пасмурным мартовским утром начатая мной операция под кодовым названием «Энн Амори» представлялась мне совершенно безнадежным предприятием. Однако никаких других вариантов у меня не было, так что я приступил к воплощению имеющегося плана в жизнь. В ресторанчике у Сэма я съел на завтрак оладьи, яичницу с ветчиной и запил все это стаканом апельсинового сока и 2 кружками кофе, после чего вернулся домой и провел около часа за пишущей машинкой и телефоном, разгребая дела личного характера, которые накопились за время моего отсутствия. Я как раз заканчивал, когда вскоре после того, как пробило 9, вернулась бригада моих командос. Изначально я собирался не обращать на них никакого внимания, и потому, когда из прихожей донеслись звуки шагов, не стал даже оборачиваться. Однако обернуться все-таки пришлось. Вульф остановился у открытой двери в кабинет и прогудел.
«Доброе утро, Арчи. Дни я теперь провожу наверху. Тебе хорошо спалось?»
«Хорошо ли мне спалось?» Это был дежурный вопрос, который Вульф задавал мне 1000 раз. Слыша этот вопрос, я всегда начинал тосковать по дому. Врать не буду, я смягчился, сменил гнев на милость и повернулся в кресле лицом к шефу. Увидев его, я сразу же посуровил. «Хорошо, спасибо», — холодно ответил я. «Вы устроили у меня в ящиках комода жуткий кавардак. Наверное, это случилось, когда вы искали там мой свитер, который сейчас на вас. В данный момент я обращаюсь к вам от лица армии США. В одном деле вам нет равных, и это дело связано с борьбой против вражеской шпионской сети, развернутой в нашей стране. В этом деле требуются мозги, которые у вас когда-то были и которыми вы порой пользовались. В связи с этим верховный главнокомандующий, министр обороны и весь генеральный штаб со всем уважением просят вас перестать ломать комедию и снова задействовать ваше серое вещество. Вы ошибаетесь, если полагаете, что своим неожиданным появлением на передовой укокошите кучу немцев, которые умрут со смеху, глядя на вас. «У них нет чувства юмора!» Я думал, от моих слов он взбеленится настолько, что переступит порог кабинета, и это уже будет определенным прогрессом. Однако Вульф продолжал стоять на пороге и хмуро смотреть на меня.
«Ты сказал, что в увольнительной!» — прорычал он.
«Я этого не говорил. Стыдитесь и судите сами, в сколь скорбном положении вы сейчас находитесь. Я тысячи раз слышал, как в этой комнате вы устраивали людям выволочку за неточные формулировки. Я сказал, что моя увольнительная на 2 недели, но я не говорил, что я сейчас в увольнительной. Кроме того, я не упоминал...
Возмущенно фыркнул Вульф, развернулся и направился к лестнице.
Я никогда прежде не видел, чтобы он поднимался по лестнице. И вот теперь стал свидетелем этого небывалого зрелища. Установка лифта обошлась Вульфу в $7000. Взяв фуражку, я вышел из дому и принялся за дело. Я пытался пробудить в себе энтузиазм и сделал все от себя зависящее. Однако, несмотря на это, мне так и не удалось добыть хотя бы что-нибудь интересное, нечто такое, что было бы способно привести Вульфа в чувство. Никогда прежде мне не доводилось сталкиваться с такой проблемой. Сейчас он помешался на войне и мечтал о подвигах на фронте, поэтому было бесполезно пытаться сыграть на его скаредности. В том состоянии, в которое он себя сам загнал, у него оставалось лишь одно уязвимое место, по которому можно было нанести удар. Я говорю о его тщеславии. От знакомых в Центральном полицейском управлении я узнал, что расследование смерти миссис Литц проводилось силами участковой полиции, поэтому именно в местный полицейский участок я и направился. Сержант даже за делом поленился сходить. А чего зря тратить время? Врач поставил диагноз — тромбоз коронарных артерий. Вполне естественная причина смерти, учитывая, что умерший шел 88-й год. Чего вы хотите? Ну а слухи, ходившие между соседями, о том, что миссис Чак, призывавший Господа покарать миссис Литц, надоело ждать, и потому она взяла дело в свои руки, не более чем вздор. Около полудня я заехал в дом 316 по Барнум-стрит, где столкнулся с Леоном Фьюри, который, судя по всему, только что встал, поскольку был еще в пижаме. Он пояснил, что спит допоздна, так как на ястребов охотится в основном по ночам. Кроме того, я выяснил, что охота на ястребов, по сути, является его единственным источником дохода, что в армию его не взяли из-за хлипкого здоровья, что Рой Дуглас живет точно над ним этажом выше, как раз под самой крышей. Выяснил я у него и несколько других вещей, но ни одна из них не могла помочь в моем деле. Роя мне удалось отыскать на крыше в голубятне. Он не захотел меня впускать и к разговорам был не склонен. Он сказал, что занят разработкой новой тактики голубиных гонок под названием «Вдовец». Суть системы заключалась в следующем. Самца следовало разлучить с его самочкой, некоторое время держать отдельно, а потом отвозить к старту гонок и выпускать. Предполагалось, что в результате самец, тоскуя по самочке, будет лететь изо всех сил, спеша к своей возлюбленной, развивая скорость, которой прежде ему никогда не удавалось достичь. Я раскритиковал тактику, назвав ее аморальной, однако моя точка зрения Роя не заинтересовала. Оставив его наедине с голубями, я спустился вниз и начал обход соседей. На протяжении следующих 3 часов я собирал местные сплетни. Стоили они не дороже выеденного яйца. Мало того, что полезной информации в них не оказалось ни на грош, так еще вдобавок сами по себе они были скучны. Я спросил о смерти старушки миссис Литц 14 человек. Их мнения разделились следующим образом. 4 сказали, что ее убила миссис Чак. 1 сказал, что ее убила родная дочь, мисс Литц. 6 сказали, что она умерла от старости. 3 сказали, что она померла от собственной скаредности. Итак, мнения разделились. абсолютного большинства не наблюдалось. Результат моих усилий был нулевым. Я отправился домой, добравшись туда чуть раньше 5. Мне было нужно все хорошенько обдумать и решить, стоит ли вообще устраивать встречу Энн и Вульфа. В тот самый момент, когда я, погрузившись в мрачные мысли, с хмурым видом разглядывал пыль на столе Вульфа, раздался звонок в дверь. Я подошел к ней, отдернул занавеску и кинул взгляд сквозь стеклянную панель. На крыльце стоял Рой Дуглас. Сердце ёкнуло. Неужели дело сдвинется с мертвой точки? Я открыл дверь и предложил ему зайти. Рой выглядел смущенным, словно хотел что-то сказать, но никак не мог сформулировать. Я отвел его в кабинет и предложил кресло, предварительно стерев с него пыль. Рой сел, несколько раз открыл и закрыл рот, словно рыба, и, наконец, произнес:
«Мне кажется, сегодня на голубятне я повел себя некрасиво. Я часто веду себя невежливо, когда работаю с птицами. Понимаете, если рядом чужак, они это чувствуют и нервничают».
«Я тоже не люблю, когда меня отрывают от работы», — кивнул я. «Кстати, совсем забыл спросить, как поживает Диана?»
«Ах, Диана! Ей гораздо лучше. Она скоро поправится».
Рой, прищурившись, посмотрел на меня.
«Насколько я понимаю, о Диане вы узнали от мисс Амори?»
«Да, она рассказала мне немало интересного». Он передвинулся в кресле и прочистил горло.
«Вы ведь провели с ней весь вечер, так?»
«Да, я от нее не отходил».
«Я видел вас, когда вы вернулись, когда привезли ее домой. Я видел вас из окна».
«Неужели? Интересно. Было уже достаточно поздно».
«Да, поздно. Но я... Поймите меня правильно. Я за нее беспокоился. Я и сейчас за нее беспокоюсь. Мне кажется, она попала в какую-то беду. Я подумал, быть может, именно из-за этого она поехала на встречу с Лили Роуэн».
«Так спросите ее сами».
«Она отказывается со мной об этом разговаривать. Однако, судя по ее поведению, я практически уверен, что она попала в какую-то переделку. Я не знаком с мисс Роуэн, и потому не могу обратиться с расспросами к ней. Но я знаком с вами, мы с вами вчера общались. Я подумал, если вчера вечером вы были с Энн и мисс Роуэн, а сегодня днем приехали ко мне, я подумал, вы хотите мне что-то рассказать, поймите. У меня есть право это знать, потому что мы с Энн помолвлены».
«Вы помолвлены?» Мои брови от удивления поползли вверх.
«Вы помолвлены с мисс Амори?» «Да».
«Поздравляю».
«Благодарю вас».
Он снова, прищурившись, посмотрел на меня.
«Так вот, мне стало интересно, зачем вы ко мне приезжали? Может, вы хотели что-то рассказать об Энн, спросить что-то, и потому я подумал... Одним словом, если вам известно, что она попала в беду, так мне и скажите».
«За исключением того факта, что теперь я раскрыл тайну личности жениха Энн, или, если быть совершенно точным, эта тайна раскрылась сама собой, у меня складывалось впечатление, что толку от визита Роя не будет никакого. Однако, коль скоро он все равно уже сидел передо мной, и решил попытаться выяснить, не скрывает ли он что-нибудь, и потому продолжил с ним дружеский разговор. Я заявил, что, к величайшему сожалению, ничего не могу сказать о сути той беды, что приключилась с Энн, и даже не в курсе, приключилась ли с ней вообще какая-либо беда. Затем, тихой сапой, я свел разговор на обитателей дома 316 и тут же огреб по полной программе. Рой немедленно завел речь о голубях, и заткнуть его было совершенно невозможно. Я много узнал. Рой, по его же собственному выражению, пристрастился к голубям еще мальчишкой. Миссис Литц построила ему голубятню и всячески его поддерживала. Теперь, Тем же самым занималась мисс Литц. Его голуби в общей сложности выиграли 116 почетных грамот в гонках молодых птиц и 63 грамоты в гонках старых птиц. Однажды его голубка по кличке Селянка Сьюзи выиграла национальные гонки в Дейтоне, в которых принимало участие 3864 птицы из 512 голубятин. В результате катастрофы в Трентоне, приключившейся в прошлом году во время гонок на 300 миль, он потерял 14 птиц. Лучшие почтовые голуби в мире, с его точки зрения, были те, что принадлежали к диккенсонской ветви породы Сион-Страссард. Именно к этой ветви принадлежала Диана.
Я никак не мог заставить его свернуть с голубиной темы. Когда стрелки часов на стене неумолимо приблизились к 6, я начал подумывать, что мне придется взять Роя на руки и вынести вон, ведь вскоре после 6 должен был вернуться с тренировки Вульф, а я не хотел, чтобы шеф застал Роя у себя дома. Однако проблема разрешилась сама собой. Без 5:06 раздался звонок в дверь, Рой тут же встал, сказал, что ему пора, и двинулся за мной в сторону прихожей. Я отодвинул шторку и выглянул на улицу. На крыльце я увидел Лили Роуэн, и что самое главное, она увидела меня. Я вставил в гнездо цепочку, позволявшую открыть дверь всего на 4 дюйма. Щелкнул замком и проговорил сквозь образовавшуюся щель. «Ты что, не слышала, был сигнал воздушной тревоги? Немедленно возвращайся домой и спрячься под кроватью. А я в это время...»
Лили почти до локтя просунула руку в щель и прошипела.
«Да заткнись ты уже, наконец, и впусти меня поскорей!»
«Нет уж, красавица, я...»
«Впусти, тебе говорят! Ты что, хочешь, чтобы я орала? Хочешь, чтобы все соседи узнали?»
«Узнали о чем?»
«Об убийстве!»
«Хочешь сказать, что намечается убийство? Когда-нибудь...»
«Арчи, дурак ты набитый, говорю же тебе! Энн Амори убили! Если ты...»
Стоявший рядом со мной Рой ахнул. Я оттолкнул его в сторону, снял цепочку, пустил Лили, закрыл дверь и, вцепившись мертвой хваткой в ее плечи, хорошенько тряхнул. «Выкладывай!» — велел я. «Если ты тут комедию ломать вздумала, перестань, мне больно!» — резко произнесла она и вдруг замолчала. «Впрочем, если тебе нравится причинять мне боль, валяй. Тряси меня дальше, сильнее!»
«Родная, давай выкладывай, что случилось?»
«Я и выкладываю. Я поехала в гости к Энн. Позвонила ей в звонок, но она не открыла. Тогда я позвонила в квартиру соседки. Так я и попала в дом. Дверь в квартиру Энн была слегка приоткрыта. Я разок постучала, а потом зашла. Я решила, что она дома. Когда я звонила ей на работу, она сказала, что доберется домой до 17:30. А когда я к ней пришла, было уже 17:45. «Да». Она действительно была дома, сидела на полу, прислонившись к креслу, а ее шея была обхвачена шарфом. Глаза на выкате, язык вывалился. Она была мертва. Когда я увидела, что она мертва, я...»
Рой Дуглас кинулся вон из дому. Он распахнул дверь и сбежал вниз по ступенькам так быстро, что у меня не было ни малейшего шанса его перехватить.
«Черт подери!» Я отпустил Лили и посмотрел на свои наручные часы. 18:02. Даже если я немедленно выставлю ее вон, весьма вероятно, что Вульф все равно успеет застать меня дома. Везет, как утопленнику.
«Слушай, Арчи, скажу тебе как на духу, ничего более ужасного я...» тараторила Лили.
«Заткнись!»
Я втолкнул Лили в гостиную, зашел сам и закрыл за собой дверь.
«Слушай меня внимательно, крошка. Будешь делать, что велю, а не то я с тебя шкуру спущу. Сядь и сиди тихо. Ни шороха, ни звука. Сейчас придет Нира Вульф, а я не хочу, чтобы он узнал, что ты здесь. Нет, сядь куда-нибудь еще, подальше от окна. А теперь хочу спросить одну вещь. Это ты ее убила?
Нет.
В глаза мне смотри. Еще раз спрашиваю. Это ты ее убила?
Нет, тебе говорят.
Ладно.
Слушай, Арчи,
заткнись. Я сел на краешек кресла, положил сжатые в кулаки руки на колени и уставился на стену. В отличие от Вульфа, я не могу думать с закрытыми глазами. Где-то за 3 минуты я набросал в голове схему дальнейших действий. План вполне мог сработать, если бы не этот чертов Дуглас. Все зависело от него. Я посмотрел на Лили. «Говори потише, так, чтобы я услышал, как открывается дверь. Лучше всего перейди на шепот. Ты часто бывала у нее дома?»
«Всего-навсего один раз. Да и то очень давно. Ты мне сейчас очень нравишься, Арчи. Ты такой...»
«Прибереги комплименты до Рождества. В чью квартиру ты позвонила?»
«Не знаю. Одну из тех, что наверху».
«Кто-нибудь видел, как ты заходишь в дом или выходишь из него?»
«Когда я заходила...» «Не знаю. Думаю, меня никто не видел». «Нет, точно никто не видел. Я еще осмотрелась по сторонам и глянула на лестницу».
«Кто-нибудь из жильцов тебя знает? Ну, кроме Энн?»
«Только миссис Чак, это бабушка Энн».
«Кто-нибудь...» «Погоди». Я услышал, как открылась входная дверь. Затем она закрылась, и до меня донесся голос Вульфа, а потом и голос Фрица, что-то ему отвечавшего. Звуки шагов по прихожей, стук двери, ведущей на кухню, и все стихло. Я знаком поманил Лили к себе, и когда она приблизилась, прошептал ей на ухо. «Уходим быстро и без лишнего шума, поняла?» Мы на цыпочках пробрались к входной двери. Я беззвучно открыл ее. Лили выскользнула на крыльцо первой. Я проследовал за ней и запер дверь, едва слышно щелкнув замком. Мы спустились по ступенькам на тротуар и двинулись на восток. Лили приходилось бежать, чтобы поспевать за мной. Когда мы дошли до авеню и свернули за угол, я затащил ее в первый же подъезд и строго спросил. «Значит так, еще раз спрашиваю, когда ты зашла в квартиру Энн, тебя кто-нибудь видел? Кто-нибудь рядом был?»
«Рядом? Нет. Ну что?»
«Помолчи, я думаю. Ты девушка приметная. Итак, кто-нибудь видел, как ты заходишь или выходишь?»
«Думаю, нет. Если кто-нибудь меня и видел, то уж я точно никого не заметила».
«Ладно, на этом мы пока расстанемся. План действий такой. Тебе надо уехать из города. Остановишься где-нибудь поблизости, например, на Лонг-Айленде или в Уэстчестере. В Рице оставишь мне записку с адресом, но больше никому ни слова. Я...»
«Как уехать? Что, прямо сейчас?»
«Прямо сейчас. Нельзя медлить ни секунды. Соберешь вещи и уедешь. У тебя час».
«Да пошел ты к черту!»
Она вцепилась в меня обеими руками.
«Ты окончательно рехнулся! Ты мне позарез нужен! Я ведь кинулась за помощью к тебе, значит так! Я сейчас собираюсь выпить, пропущу пару бокалов, а ты пойдешь со мной! Чего ты себе возомнил? Думаешь, я...»
Я попытался надавить на Лили. Без толку. Она уперлась и ни в какую не желала играть по моим правилам, причем именно в тот момент, когда счет времени шел на минуты. «Слушай, ангелочек, я должен заняться делом, а тебе придется мне в этом помочь. На объяснение времени нет. Делай, что тебе говорю, и тогда обещаю, выходные мы проведем вместе. Будем делать все, что захочешь, за исключением катания на лодке в Центральном парке».
«В эту субботу?»
«Да».
«Честно-честно? Обещаешь?»
«Да, черт побери!»
«Тогда пойдем на мюзикл «Джентльмены предпочитают блондинок». Поцелуй меня на прощание».
Я чмокнул ее и рванул к припаркованному рядом такси. Забравшись в машину, я велел шоферу отвезти меня на угол Барнум-стрит и Кристофер-стрит. Часы показывали 18:15. У Роя была фора — 13 минут.